Глава 4. Зрительные впечатления и память. Справедливо и совершенно правильно говорят, что глаза – окна души. Через эти окна разум получает наибольшее количество впечатлений. Вы без труда убедитесь, что вопрос о совершенствовании памяти ближе всего примыкает к приучению разума правильно воспринимать впечатления, полученные при помощи глаз, нежели при помощи каких-либо других органов чувств. Нам нет надобности доказывать читателям важность упражнения глаз в получении правильных, ясных и точных впечатлений. Такое упражнение и соответственное развитие дадут прекрасные результаты во всяком деле, во всякой профессии или предприятии. Не только художник и скульптор нуждаются в развитом глазе, но и каждый ремесленник, деловой человек или занимающийся вольной профессией, не развив его, страдает от такой небрежности. Художник не в состоянии творить, не умея правильно наблюдать. Писатель не может обрисовать наружность героев, характеры и сцены, не обладая острой наблюдательностью. Не нужно напоминать ремесленнику о необходимости хорошо видеть предмет. Нет такого занятия, которое не усовершенствовалось бы при развитой способности наблюдения. Вы намного увеличите свои познания и развлечения, развив искусство восприятий и наблюдения. Например, путешествуя, люди многое теряют из виду, от них ускользают наиболее интересные вещи из-за неумения ощущать их. Читая по возвращении описание путешествий по той же местности, они удивляются богатству описаний там, где они не видели почти ничего. Для многих пропадают и лучшие места книги из-за невнимательности их чтения. Индейец-охотник, живущий в лесу, заметит сломанную ветку, перевернутый лист, след там, где непривычный наблюдатель не заметит ничего необычного. Нам довелось как-то читать про одного торговца, который подвергался насмешкам из-за того, что у него служил в приказчиках неученый человек. Купец был согласен, что его приказчик не умел толком писать, что ошибки в его речи заставили бы содрогнуться от ужаса любого школьного учителя грамматики, что он никогда не читал произведения известных авторов. Но зато, говорил купец, он умел видеть вещи, ежегодно закупал ценного товара на $1000 и ни разу не ошибся, не пропустил испорченные вещи или подозрительного товара. Этот человек развил способность восприятия, используя и применял ее. Далеко не все из нас замечают подробности самых обычных предметов. Многие ли из вас знают, где именно уши у коровы? Сбоку, сзади или спереди рогов? Многие ли могут сказать, как слазит кошка с дерева, хвостом или головой вниз? Многие ли знают, с какой ноги начинают бегать лошадь или корова, с задней или с передней? Многие ли знают, как обозначено число 4 на циферблате их часов? Большинство из вас, не зная ответа, предпочитает в таком случае просто взглянуть на часы. Знаменитый ученый Агассиз славился умением приучать своих учеников к наблюдательности. Способность восприятия, которую он развивал у своих учеников, в значительной мере способствовала успеху имени и положению, которые они в результате приобретали. Говорят, что однажды любимый его ученик попросил дать ему добавочное упражнение в этом направлении. Агассиз принес ему рыбу в банке с тем, чтобы он внимательно ее изучил и затем рассказал ему о ней. Ученик видел таких рыб и раньше, и не мог понять, почему наставник дал ему такую пустяковую задачу. Он посмотрел на рыбу и не увидел ничего нового и интересного. Но к своему величайшему неудовольствию Он должен был оставаться с рыбой в течение нескольких часов. От нечего делать, он принялся ее рисовать. Это было довольно легко, пока он не вник в подробности. И тогда, к своему удивлению, он обнаружил, что у рыбы нет век, а также несколько других подробностей, до сих пор ему неизвестных. Когда Агасис вернулся, он был недоволен, что ученик так мало мог рассказать о рыбе, и попросил его продолжить свои наблюдения в течение еще нескольких часов. Ученик, поняв, что ему не отделаться от этого, снова взялся за работу, помня слова Агасиса о том, что карандаш – самый зоркий глаз. Он находил все больше и больше интересного в рыбе, и работа его увлекла. Учитель время от времени заходил к нему в комнату и выслушивал новые сообщения студента, но ничего не говорил. Он заставил студента проработать над рыбой 3 дня, и тот был очень удивлен, что так мало видел сначала. Много лет спустя он приобрел известность и рассказывал описанный случай с рыбой, заметив при этом, что урок, полученный им при исследовании рыбы, он применял и при рассмотрении подробностей каждого предмета, и что приобретенная таким образом привычка дала в конце концов невероятно ценные результаты. Сам Агасис мог читать популярную лекцию о каком-нибудь насекомом вроде кузнечика, так заинтересовывая слушателей, что они увлекались, словно присутствовали на каком-нибудь состязании. Говорят, что в Лондоне есть места, где приучают молодых воров к быстрому и точному наблюдению. Профессор, научающий молодых негодяев, кладет на свою ладонь некоторое количество небольших предметов, таких как ключик, пуговица, кольцо, монета и тому подобное. Он разжимает ладонь перед своими учениками не больше, чем на секунду, и те обязаны не только назвать, но и описать все эти предметы. Затем предметы меняются, и ученики должны сразу назвать исчезнувшие предметы. Эти субъекты после достаточного количества таких уроков отправляются над работу под видом нищих. Они стараются заглянуть в конторы, дома, торговые помещения и заметить каждый предмет, находящийся в поле их зрения, его место, замки и так далее. Потом они докладывают о виденном своему старшему, и если дело стоит труда, устраивается ограбление. Это весьма напоминает уроки, полученные Кимом и описанные в одной из предшествовавших глав. Те, кто читал увлекательные рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, вероятно, помнят удивительную наблюдательность этого сыщика-любителя и достигнутые им благодаря этой способности результаты. Шулеры также часто бывают хорошими наблюдателями и узнают шансы своего противника по выражению его лица, хотя последний и не сознает этого. В Италии мальчики очень любят игру под названием «Морра», которая заставляет мальчуганов настораживаться подобно лисе. В нее играют двое, и она состоит в том, что игроки поочередно показывают друг другу несколько пальцев с тем, чтобы один из играющих быстро называл их количество у своего противника. Я видел разновидность такой игры в Чикаго у итальянских газетчиков, ожидающих газет у типографии. Один из них быстро протягивал другому кулак с 2 или более вытянутыми пальцами, восклицая «Морра». Другой должен был угадать число пальцев, иначе получал увесистый удар пачкой газет по голове. Катюр, знаменитый учитель рисования, советовал своим ученикам смотреть в течение нескольких секунд на какого-нибудь прохожего, а потом попытаться нарисовать его. Сначала отчетливо запоминались лишь шляпа или рука, но в конце концов рисовалась вся фигура до малейших подробностей. Нам рассказывали, что в рисовальной школе в Петербурге ученики должны изучать какой-нибудь предмет в продолжении 10 минут, Затем тот убирается, и ученики стараются зарисовать его в памяти. Орны, знаменитый учитель, ставил рисуемый предмет в одной комнате, а учеников помещал в другой, и время от времени позволял им пойти взглянуть на него. Габриэле, французский художник, нарисовал очень схожий портрет Джеймса Гордона Беннета, увидев того только раз в быстро проехавшем экипаже. Один из наиболее похожих портретов Линкольна был написан очень талантливым, но мало кому известным художником из Нью-Джерси, горячим поклонником великого президента, которого он видел только раз. Художник так был взволнован, узнав об убийстве своего кумира, что, дабы прийти в себя, сел за мольберт и на память нарисовал убитого президента. В 1845 году сгорела старая Академия художеств в Филадельфии, и среди других ценных картин погибла картина Мурильо «Римлянка». Почти 35 лет спустя Сартен нарисовал ее на память. В 1805 году французские войска взяли одну из лучших картин Рубенса за престольный образ в церкви Святого Петра в Кельне. Местный художник, большой поклонник картины, на память нарисовал копию, которая по подробностям, манере и краскам в точности повторяла оригинал. Впоследствии оригинал был возвращен, его сравнили с копией, но и самый внимательный осмотр не мог открыть никакой сколько-нибудь заметной разницы. В одной из главных гостиниц какого-то большого города находится швейцар, принимающий шляпы у посетителей при входе в столовую. Он узнает владельца в сотне шляп безошибочно, сопоставляя лицо со шляпой и запоминая таким образом зрительные впечатления. Я представляю лицо под шляпой и узнаю, чья это шляпа. Такие объяснения давал он и при выходе каждого посетителя вручал должную шляпу. Многие хозяева гостиниц помнят имена тысяч посетителей. Есть рассказ о том, как известный сыщик Стивенс хотел удостовериться в личности субъекта, занимавшего комнату и никого не впускавшего туда. Стивенс постучал к нему. Дверь приотворилась на несколько дюймов на одну только секунду. Острые глаза Стивенса в этот короткий промежуток времени осмотрели всю комнату. Он увидел висящие на стенах разного рода платья и узнал между ними одежду, которая была на переодетом человеке, которого он искал. Это смогло послужить основанием для ареста. Тот человек оказался преступником, которого разыскивала полиция. Один известный лондонский полицейский агент учил своих подручных смотреть на многолюдных улицах в обе стороны, потому что замечал, что обычный человек смотрит почти всегда направо. Глаз, конечно, посылает мозгу каждый световой импульс, проникающий в него, и считается, что каждое воспринятое таким образом впечатление, как бы оно ни было слабо, все-таки остается. Но память удерживает только те, которые возбудили интерес или привлекли внимание. Но мы можем так развить свои органы чувств, что впечатления станут восприниматься с ясностью и точностью, и тогда разум будет считать их ценными и заботливо спрячет их, чтобы легче было их найти, когда надо. Очень немногие бывают внимательными наблюдателями. Средний человек может запомнить предметы лишь в общих чертах, то есть будет помнить, каков его вид, но подробности у него будут отсутствовать. Интересный предмет возбуждает большую долю внимания, поэтому получаются более ясные и полные впечатления. Представим себе обычных мужчину и женщину, идущих по улице. Другая женщина в привлекающем внимание платье проходит мимо них. Оба замечают ее. Мужчина запомнит только, что на ней было что-то синее, что ее рукава почти покрывали кисти и что на ней была большая шляпа. Хорошо, если он помнит хоть это. Многие не заметили бы и рукавов, и вообще полного впечатления не получилось бы. Но зато женщина, идущая с мужчиной, окажется в состоянии точно определить, как была одета незнакомка. Она припомнит отделку, талию, подробности фасона рукавов, юбку, материю, с которой она шита, фасон, качество и стоимость, шляпу и перья, шелк и бархат, мелкие детали и так далее. Она сможет описать своей подруге все, что видела, и та окажется в состоянии увидеть все глазами воображения. И мужчина, и женщина обладают одинаково хорошим зрением. Оба получили фотографически точное впечатление прошедшей женщины и ее туалета, но заметьте разницу в их наблюдении. Что обусловливает разницу? Лишь тот факт, что женщину занимает туалет, и она привыкла обращать внимание на подобные вещи. У мужчины интерес отсутствует. Отсутствует, стало быть, и внимание. Но, вероятно, мужчина помнил бы, что у прошедшей были блестящие голубые глаза и пышные волосы, понятно, если он молод. Но интереса можно достигнуть практикой, внимание же не замедлит за ним последовать. Конечно, вы понимаете, что не глаз требует упражнения, потому что каждый здоровый глаз выполняет свою работу хорошо. Уроки нужны той части вашего разума, которая смотрит через глаз. Глаз – лишь камера, разум же – светочувствительная пластинка. Вы хотите развить наблюдательность. Ваше желание пробуждает в вас интерес к предмету и к подробностям, и вы уделяете ему свое внимание. Не забывайте двух важных факторов – интереса и внимания. Но ваш разум привык лениться, и потребуется время, терпение и труд, чтобы заставить его работать как следует. Для запоминания предметов, во-первых, нужно видеть их полностью, чтобы разум получил ясное впечатление и бережно сохранил его как ценную вещь. Единственная же возможность достигнуть этого – это развить наблюдательность. Предметы, которые должны остаться в памяти, надо наблюдать внимательно и старательно. Развитие наблюдательности полностью вознаградит за потраченное время и труд. Эта работа неутомительна и сопровождается таким видимым улучшением памяти, что изучающий забывает, что это серьезная работа, а не ряд интересных опытов. В следующей главе вам будет дано несколько упражнений, способствующих развитию наблюдательности и приучающих видеть предметы ясно и отчетливо. Эти опыты полезны не только для развития памяти, они дадут вам такую острую наблюдательность, что вы покажете себе и другим гораздо более значительным человеком, чем прежде. Таким образом, вы получите новое своеобразное воспитание.